«Проветримся».
Здорово, братцы, это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. И мы здесь обычно делаем подкаст для технооптимистов. Говорим про технологии, про то, как они меняют общество и мир. Иногда говорим про какие-то еще вещи, которые мне лично интересны. Последний месяц довольно трудно делать подкаст. И давно вы просили сделать, может быть, один или несколько разговоров про философию стоицизма. Мы про нее уже говорили в 22-м году. Разбирали несколько книжек, разбирали несколько базовых принципов того, что это такое, почему это важно, полезно и нужно. И я давно, собственно, записал очередной разговор с Сергеем Суховым про стоицизм. Сергей ведет самое большое русскоязычное сообщество про стоическую философию. Но так как-то получилось, что мы с места в карьер стали обсуждать какие-то детали. А мне кажется, что эта беседа, она осмыслена, когда перед тем, как, собственно, обсуждать стоицизм в деталях с человеком, который в этой теме эксперт, есть какой-то базовый ликбез, который напоминает, что это вообще такое, что это за философия такая, откуда она взялась, почему это важно, нужно, полезно, и как это может быть применимо в нашей современной жизни, учитывая, что стоики — это древние греки и римляне, люди, жившие довольно давно и, казалось бы, напрямую не имеющие отношения к нашему с вами современному опыту. Но реальность такова, что вокруг нас происходит история, мы живем внутри истории. Говорят, у китайцев есть такая поговорка: «Не дай бог тебе жить в эпоху перемен». Мы с вами так или иначе живем в эпоху перемен, и именно в такие моменты стоическая философия оказывается крайне полезна и интересна, и резкий возврат интереса к ней в последние, там, не знаю, 10 лет связан и с тем, что это, наверное, запрос времени, и с тем, что стоики представляют интересное направление человеческой мысли, довольно незаслуженно, на мой взгляд, забытое. И вообще сама идея того, что философия — это вопрос того, как человеку хорошо прожить свою жизнь, это интересный взгляд на философию, который во многом сейчас забыт и зря, на мой взгляд. Да? Вот древние греки, они жили в представлении того, что, ну вот, мы с вами так уж получилось, что родились людьми, верили они в каких-то богов тех или иных и ощущали себя постоянно под некоторым таким экзистенциальным давлением, постоянно пытались ответить на вопрос, а как вообще хорошо прожить эту самую жизнь? Да? В некотором смысле любая религия современная, так или иначе, отвечает на этот вопрос, предлагая какой-то набор правил, набор идей, при помощи которого, значит, можно или хорошо прожить данную вам жизнь на этой планете, или ожидать некоторого перехода в новое качественное состояние по окончании. Но так или иначе, идея того, что, в общем, задача философа — объяснять людям, как правильно жить, это идея, которая в изначальном смысле слова «философия» просто напрямую была завязана, а сейчас в значительной мере забылась. И мне кажется, что довольно неадекватный спрос на разного рода тренеров личностного роста, он напрямую завязан на этот спрос, да? То есть в некотором смысле, не знаю, там, Платон, Аристотель или Эпиктет были такими коучами, такими Тони Робинсами своего времени. Люди к ним приходили для того, чтобы понять, как жить. И каждый из них по мере сил и возможностей объяснял, как жить. И вот стоицизм был одной из школ, которая предлагала набор практик, набор взглядов на жизнь, которые, как считали авторы этой методики, помогали человеку справиться с, ну, вообще с этой задачей быть человеком. Собственно, мы подробнее в деталях поговорим с Сергеем Суховым про стоицизм, и про это будет отдельный эпизод, который я выложу сразу за вот этим коротким ликбезом. Но для начала давайте, собственно, вспомним, что такое стоицизм, как он устроен, и Важный дисклеймер. Я рассказываю здесь так, как я воспринимаю стоическую философию, так как я ее использую в повседневной жизни. Я не специалист. Я просто считаю, что это полезный набор идей, которые, в общем, не являются догмой, с которыми можно работать, которые можно пересобирать в соответствии с вашими представлениями о том, как вы хотите перестраивать мир вокруг себя и голову свою. Но я бы хотел рассказать про то, как я воспринимаю эти идеи. А потом у нас будет отдельный эпизод подкаста, где Сергей расскажет чуть более подробно и даст референсы на классические тексты. Вообще, если говорить про классических представителей стоицизма, то это Эпиктет, это Сенека, это Марк Аврелий. Причем Марк Аврелий из них, строго говоря, был не философом, а был императором. Его иногда называют император-философ. От него остались личные дневники, которые он не планировал, судя по всему, публиковать, но которые являются одним из классических стоических текстов. А вот Эпиктет, к примеру, был рабом, который добился, видимо, своим умом достаточно высокого общественного статуса, открыл школу, в которой, собственно, учил людей стоицизму. У разных стоиков взгляды немного менялись, и современные философы переосмысляют стоицизм, накладывая его на 21 век. И я, соответственно, попытаюсь сегодня разобрать какие-то базовые принципы этой жизненной философии. И первое, с чего надо начать, это вот эта мысль про то, что мы все люди, и нам всем предстоит жить жизнь. Это, мне кажется, довольно интересная мысль, которая так или иначе связана с базовой идеей стоицизма, что, в общем, есть некоторый мир, есть природа, есть окружающая среда, есть вселенная, и мир этот более или менее рационально организован, более или менее находится в порядке. И события происходит в соответствии с некоторыми внутренними законами. Это такая базовая идея стоицизма. Стоики полагают, что мир устроен определенным образом. Нам может это нравиться, нам может это не нравиться. Это может вызывать у нас сильные эмоции. Эмоции эти могут быть негативными. Но это не меняет того факта, что базово в мире есть определенные законы. И эти законы будут соблюдаться вне зависимости от того, как мы к ним относимся. И одним из этих базовых законов является то, что мы с вами смертны. Смертны не только мы, но и наши близкие, наши родственники, друзья, люди, которых мы знаем, люди, в которых мы верим, люди, о которых мы слышали. И, собственно, тот факт, что человек осознает себя как личность с одной стороны, а с другой стороны осознает, что он смертен и смертны другие личности вокруг него, это базовый закон окружающей действительности. Один из многих таких базовых законов. Да, это как примерно то, что если взять камень и сбросить его с 10 этажа, он упадет вниз, а не вверх. Но разница между камнем, который летит до земли, потом в нее стукается и остается там лежать, и человеком в том, что человек осознает этот опыт. Человек осознает факт своего существования, осознает себя как некоторую личность, как некоторую ценность, и осознает, что существование — это конечно. И вот этот опыт сознания, которое конечно, это, конечно, очень серьезный и сложный опыт. И нам всем предстоит его пережить. Всем нам предстоит пережить его окончание. И в некотором смысле одна из идей стоицизма, она в том, что стоицизм готовит нас ко всем аспектам этого самого человеческого опыта, какие бы они ни выпали нам на тот срок, который нам отмерен. Идея стоицизма в том, что какое время у нас есть, такое есть, какой опыт мы получим, такой мы получим, а вот как мы будем его воспринимать, зависит от нас. И так как стоицизм опирается на вот эту идею детерминированности, на идею того, что, в общем, мир более-менее как-то работает по правилам, стоик говорит себе, ну вот, не знаю, есть у меня тот или иной диагноз. Или вот сложилась в моей жизни такая ситуация, не знаю, ушел близкий человек. Или произошло какое-то событие вокруг. Тысячи людей погибли, или, не знаю, в общем, случилось что-то плохое. Но так или иначе, поскольку мир устроен определенным образом, в нем есть некоторый внутренний порядок, и это уже произошло, избежать этого, в общем, нельзя. Соответственно, базовая идея стоицизма, первая базовая идея, опирающаяся на вот этот принцип того, что в мире есть некоторые внутренние законы и мир упорядочен, она в том, что нет смысла думать о том, что уже случилось, перекручивать это в голове, задавать себе вопросы, что-то сделал так и что-то сделал не так. Нужно воспринимать реальность объективно. Она есть, она случается. И дальше нужно помнить, что поскольку мы с вами все здесь сравнительно ненадолго, то единственное, что мы можем контролировать в контексте уже случившихся событий, это наше отношение к ним. Мы не можем изменить диагноз близкого человека, но мы можем скрасить его последние дни. Мы можем помочь его родственникам или друзьям перенести этот опыт. Мы можем упростить какие-то сложные организационные вещи, связанные с похоронами. Это звучит цинично, но это работает. Работает это потому, что, в общем, так или иначе, мозг наш хочет чем-то заниматься. И если мы предлагаем ему занятие конструктивное, занятие, которое позволяет ему проживать окружающую реальность и получать, исходя из этого, опыт, то он охотно за эту возможность хватается. Нет ничего хуже, чем бездействие, когда случилось что-то страшное. И вот эта базовая идея, она очень важна. И очень важна в контексте самых последних событий, в контексте теракта, который всех нас поразил, в контексте, не знаю, гибели Алексея Навального, в контексте ужасных событий, которые происходят периодически. И мы все так или иначе косвенно или прямо становимся свидетелями этих событий. В общем, первая мысль. То, что произошло, произошло. Нет смысла думать об этом слишком долго. Есть смысл помочь себе и другим прожить этот опыт. Мне нравится аналогия компьютерной игры. Грубо говоря, любой геймдизайнер знает, что пользователь не хочет одинаково играть в игру с одинаковым уровнем сложности. Если вы прошли некоторый уровень, вам вряд ли хочется повторять его снова, вам хочется новый, более сложный уровень. Вот стоики в некотором смысле предлагают вам думать о вашей собственной жизни, как о такой компьютерной игре, и вы двигаетесь по уровням, уровень сложности постоянно растет. Сначала ваши проблемы — это, не знаю, получение хороших оценок в школе, или там вопрос того, хорошо ли к вам относится одноклассница или одноклассница за соседней партой. А потом ваши проблемы — это, не знаю, уход за домашними животными и, может быть, гибель любимого хомяка. И это более сложная штука, чем просто получение пятерок. А потом ваши задачи — это, не знаю, уход за вашими собственными детьми. А потом может случиться уровень, на котором уходит кто-то из ваших родителей, и вы становитесь организаторами похорон близкого человека. И это новый уровень сложности. И с одной стороны, эти уровни бывают крайне тяжелыми, страшными. А с другой стороны, мы знаем, что мы их пройдем, мы с ними справимся. Стоик говорит себе об этом каждый раз, когда попадает на такой новый уровень. И каждый раз говорит себе, что будут и другие уровни. И в некотором смысле второй важный момент, связанный с вот этой базовой идеей упорядоченности мира, это идея того, что время постоянно течет, все постоянно меняется. И поэтому какие-то вещи, которые сейчас кажутся ужасными, со временем уйдут на задний план, растворятся в памяти. Какие-то вещи, которые сейчас кажутся прекрасными, тоже забудутся. И поэтому очень важно уделять внимание именно тому, что происходит сейчас. Есть книга Уильяма Ирвайна про современный стоицизм. Он там приводит пример, который я, кажется, уже приводил 2 года назад в подкасте. Но я считаю, что он очень хорошо иллюстрирует ситуацию. Когда вы делаете что-то, что вам не нравится, не знаю, к примеру, меняете вонючий подгузник вашему ребенку, вы каждый раз можете воспринимать это как что-то тяжелое, сложное, неприятное. А можете напоминать себе в этот момент, что когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь вы поменяете последний подгузник. И больше никогда подгузники ребенка менять не будете. И в этот момент качество опыта, который вы получаете, резко поменяется. Стоит вам только напомнить себе, что в какой-то момент этот подгузник будет последним, как внезапно у этого довольно неприятного рутинного действия вдруг появляется дополнительная ценность, которая на самом деле у него всегда была. Но вы про эту ценность почему-то забыли. С другой стороны, если вы любите кататься на горных лыжах и вдруг почему-то приехали в отпуск, а горные лыжи вас не радуют, вы можете напомнить себе, что когда-нибудь вы последний раз спуститесь со склона. Может быть, это произойдет не сейчас, может, это произойдет через 10 или через 20 лет, но когда-нибудь это будет в последний раз. И удивительным образом вот это напоминание о том, что опыт наш человеческий конечен и что время движется вперед необратимо, оно позволяет вернуть или даже добавить яркости в любой повседневный опыт. Это парадоксально, потому что кажется как какой-то очень депрессивной мыслью, да, ну, постоянно думать о смерти, что за бред. Но стойки не предлагают постоянно думать о смерти, они просто предлагают воспринимать реальность максимально адекватно, если угодно, или объективно. Они говорят, если ты будешь помнить, как на самом деле устроен мир, если ты не будешь забывать, что твой опыт конечен, то каждая минута, которую ты будешь об этом помнить, что бы ты ни делал в эту минуту, качественно поменяется для тебя. В общем, вот эта первая идея некоторой детерминированности и жизни в соответствии с объективными законами природы — это первая важная идея стоицизма. Второй важный блок идей — это то, что у человека есть некоторые достоинства. Стоицизм — это было... Стоицизм предлагает некоторую этическую систему, да? И идея достоинства, она примерно следующая. Я по памяти могу не вспомнить все, Сергей их потом в следующем эпизоде подкаста перечислит, но общая идея примерно в следующем. У вас есть, с одной стороны, некоторые страсти, то есть это некоторые ваши желания, которые вы не контролируете. И поскольку жить нужно в соответствии с природой, а природа организована и живет по некоторым законам и предсказуема, стоит говорить, что не нужно поддаваться этим самым страстям. Нужно делать то, что вы считаете правильным делать. Да? И эта вот идея того, что не нужно поддаваться страстям, а делать, в общем, какие-то правильные, разумные вещи, она в прикладном ключе разбивается на таких несколько... направлений, если угодно, вашей деятельности, которые, естественно, просто связаны с тем, что вы, опять же, как человек, находитесь в разных социальных ситуациях. Да? Стоики говорят, что свобода от страстей включает в себя определенный набор эмоциональных ответов на внешние раздражители. К примеру, если кто-то ведет себя по-хамски, вы можете нахамить ему в ответ, а можете сдержаться. И стойки говорят, что лучше сдержаться. И идея тут она в том, что если вы придумаете способ, как встретить это хамство, не выпав в состояние резкой негативной эмоциональной реакции, то вам же лучше будет. Вы же будете себя лучше чувствовать. Вот в нашем разговоре, который, собственно, я выложу после этого короткого ликбеза, Сергей приводит пример. Вы едете на автомобиле, и в пробке кто-то подрезал вас. Вы можете начать ругаться матом на этого человека, а можете сказать, слушайте, ну, наверное, он торопится, может быть, у него на заднем сидении человеку плохо, и он едет в больницу, чтобы тому скорее оказали медицинскую помощь. И показательно в этом моменте, что... объективная реальность никак не меняется, но меняется внутренняя история, которую вы себе рассказываете. И во втором случае вы не получаете всплеск адреналина, вы не получаете скачок артериального давления, вы не кричите благим матом, вы просто спокойно продолжаете ехать по своим делам. И я думаю, интуитивно понятно, что второй вариант реакции, он лучше для вашего здоровья. Так вот, первая часть свободы от страстей включает в себя эмоции, как вы реагируете на внешние раздражители. А следующие блоки — это базовая идея того, что у каждого человека есть некоторые обязанности. Стоики верили в то, что у вас, как у члена общества, есть какие-то обязанности перед обществом, у вас, как у профессионала, есть какие-то профессиональные обязанности перед коллегами, как у гражданина у вас есть какие-то обязанности перед государством, и, наконец, просто как у человека есть обязанности перед собой. Да? Если вы пообещали себе заниматься спортом, к примеру, то выполнение этих обязанностей — это некоторая ваша сфера ответственности. И стоицизм говорит, что если вы просто сможете не поддаваться страстям, как это определяют стоики, то эти самые обязанности вы сможете выполнить. Ну, давайте приведем простой пример. Вы сказали себе, что каждый день будете делать зарядку. Можно смотреть на эту задачу с двух сторон. Можно сказать, что эта задача сводится к тому, что каждое утро вам нужно встать и, собрав волю в кулак, сделать зарядку. А можно смотреть на нее так, как на это бы смотрел стоик. Каждое утро ваша задача встать и побороть соблазн не делать зарядку. Казалось бы, разница между двумя этими идеями небольшая. Но в действительности между ними пропасть. Потому что если вы задумаетесь, в первом случае, по умолчанию, ваш день состоит из подъема, кофе и каких-то дел, и зарядки там по умолчанию нет. Зарядка — это что-то, что вы должны привнести в ваш день, сделав над собой усилие. А во втором случае, по умолчанию, ваш день состоит из того, что вы просыпаетесь, делаете зарядку, а потом делаете все, что угодно дальше. То есть во втором случае, грубо говоря, ментальная арифметика устроена так, что вам нужно не дать себе уйти с выбранной траектории, а зарядка на этой траектории просто находится. А в первом случае вам нужно как бы изменить внутреннюю траекторию. И интуитивно в первом случае вам нужно приложить намного больше усилий, намного больше силы воли, чтобы заставить себя сделать зарядку. И даже если вы это сделаете один или два или три дня, на четвертый день, поскольку в вашей голове ваш день состоит из чего угодно, кроме зарядки, на четвертый день вы не справитесь. Может быть, на пятый, может, на седьмой. Но так или иначе, вероятность того, что вы будете не справляться, будет выше, чем если в тот момент, когда вы решили, что теперь вы делаете зарядку, вы включили это в список своих обязанностей и смотрите на свой день, как на день, в котором вы должны сделать зарядку. Это норма. А ситуация, когда вы зарядку не сделали, отклонение от этой самой нормы. И ваша задача уже как бы не собрать силы, чтобы сделать зарядку, а противостоять этим самым страстям. Это такая интересная внутренняя ментальная бухгалтерия, но если вы привыкнете к ней и попробуете с ней поэкспериментировать, то вы обнаружите, что она хорошо работает. Грубо говоря, если вы начнете воспринимать ваши обязательства на работе как данность, то есть если вы пообещали человеку что-то сделать, то это то, что вы точно должны сделать, а ваша воля, она как бы прилагается к тому, чтобы не дать вам отвлечься от того, что вы пообещали, а не наоборот, не тратиться на то, чтобы собрать волю в кулак и сделать, значит, что-то новое. Вот оказывается, что для очень многих людей эта внутренняя ментальная арифметика хорошо работает, и вот эта идея добродетели как свободы от страстей, очень базовая, простая идея, она оказывается очень продуктивна с точки зрения вот такой очень личной, социальной, гражданской активности, да. Вы просто формируете в своей голове образ того, как вы хотите себя вести, и напоминаете себе каждый раз, когда почему-то ведете себя не так, как сформировали в голове, что это неправильно, что это какое-то отвлечение, и вам нужно отказаться от него и сфокусироваться на главном. Третий, собственно, блок, который следует из первых двух, из того, что мир устроен определенным образом, и из того, что у человека есть некоторые добродетели, которые стоят того, чтобы за них побороться. Вот из этого следует некоторый набор базовых добродетелей. Это мудрость, справедливость, храбрость и самодисциплина. И идея этих четырех основных добродетелей, она в том, что если вы обратите внимание на четыре аспекта своей личности, вот эти четыре аспекта, то вам будет чуть легче менять будущее. Да? Это вот то, как связывается идея добродетелей с идеей того, что мир устроен по некоторым внутренним законам. Мы уже поговорили про то, что о прошлом горевать довольно бессмысленно, но вот будущее вам подконтрольно. Вы можете менять некоторые будущие исходы, менять сценарий своей жизни. Если вы понимаете законы, по которым развивается мир, ну или, по крайней мере, частично их понимаете, и если вы прилагаете некоторые осознанные усилия, чтобы повысить шансы на тот или иной сценарий, да, ну, не знаю, вам поставили какой-то тяжелый диагноз, вы можете лечиться, вы можете не лечиться. В первом случае вы прилагаете усилия для того, чтобы повысить ваши шансы прожить дольше и прожить более разнообразную, яркую жизнь, да. И, собственно, идея вот этих четырех добродетелей, она в том, что если вы обращаете на них внимание, то в среднем это как бы такой, не знаю, рычаг, если угодно, который, такой универсальный инструмент, который помогает вам, грубо говоря, менять любые исходы в вашу пользу. Давайте про каждую из этих добродетелей поговорим чуть поподробнее. Первая из них — это мудрость. В широком смысле. Это способность подумать, прежде чем сделать. Способность правильно воспринимать окружающий мир. Ну, вот пример с реакцией на то, как вас подрезал автомобиль. Это пример вот такой житейской мудрости, про которую стоики очень много говорят. И очень важный аспект мудрости в стоицизме — это способность оценивать действия. Да? Грубо говоря, у вас есть разные способы добиться желаемого. Мудрость — это та добродетель, которая позволяет вам сформулировать разные варианты действий и выбрать наиболее правильный со стоической точки зрения. Мы на каком-то примере это разберем чуть попозже, когда четыре других добродетели тоже обсудим. Второй аспект — это справедливость. Это в широком смысле стремление к справедливости, помощи слабым, доброе сердце. Стоики, в общем, мне кажется, никому не надо объяснять, почему приятно чувствовать себя хорошим человеком. Это довольно базовая, простая идея, до которой достаточно легко дойти самому, как мне представляется. Но стоики довольно много могут привести примеров, почему лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным, и почему лучше быть добрым и ощущать себя таковым, чем ощущать, что ты сделал какое-то зло. Тоже довольно очевидная мысль. Ну, давайте вот приведем простой пример. К вам подошел человек на улице и попросил милостыню. В целом, если у вас есть время и возможность помочь, если вы поможете, в любом случае после этого вы будете себя чувствовать некоторое время эмоционально приподнятым. Особенно если человек какой-то приятный, вежливый, и видно, что он попал в беду. Это простой, очень интуитивный пример. Мы социальные существа, но почему-то удивительным образом в современном мире людям об этом нужно напоминать. Да и, видимо, всегда было нужно, судя по тому, что стоики про это много пишут. Следующее — это храбрость в широком смысле. Сергей это качество определяет как мужественность. Вы в следующем эпизоде подкаста послушаете. Но в широком смысле храбрость включает в себя не только храбрость на поле боя, но и честность, и способность говорить правду в лицо, и способность открыто критиковать вещи, которые вам не нравятся, даже если это возможно, влечет для вас какие-то последствия, и способность преодолевать какие-то испытания. Храбрость для стоика — это не просто какая-то способность с боевым кличем кинуться на амбразуру, но и способность утешить своих близких, которые пришли попрощаться с вами в больницу. Это и способность совершить какой-то гражданский поступок, который вы считаете правильным, несмотря на то, что это может внести для вас какие-то риски. В общем, храбрость бывает разной. И базовая идея стоицизма, она в том, что именно потому, что внутренние законы мира устроены определенным образом, если вы предаете себя, если вы теряете вот эту внутреннюю храбрость и теряете способность честно и прямо смотреть в глаза своей судьбе, то в конечном итоге жизнь ваша сложится хуже. Я услышал в одной из лекций Джордана Питерсона разбор библейской притчи об Ионе. И мне кажется, что эта библейская притча с точки зрения стоицизма, она очень хорошо описывает идею храбрости как добродетели. Вот вы, наверное, слышали эту историю про Иону, который попал в живот кита и оказался на дне морском. Вот Питерсон трактует эту притчу следующим образом. Тут важный дисклеймер. Я не во всем согласен с господином Питерсоном. Но мне кажется, что в некоторых моментах, когда он разбирает тексты особенно и какие-то базовые нарративы и анализирует их с точки зрения там, психоанализа, в первую очередь, это довольно интересно. И вот притча об Ионе он разбирает следующим образом. Он говорит, что, собственно, суть притчи в том, что Бог сказал Ионе, что нужно пойти в соседний город, с которым в этот момент город Ионы враждовал, сказать людям, что они там неправильно живут. Ну, и он отказался, сказал, да знаешь, я как-то сам разберусь. И вообще решил сбежать, сел на корабль, и вдруг налетела буря. И морякам стало совершенно понятно, что буря — это неспроста, а буря — это потому, что на корабле кто-то, на кого прогневался Яхве. Значит, и Иона признался, говорит, да, это я. И моряки говорят, ничего личного, мужик, ты классный парень, но мы тебя, наверное, в море скинем, а то неохота всем вместе идти ко дну. И, собственно, так Иона оказывается в воде, его проглатывает кит и тащит на дно в какую-то вечную бездну. И тогда Иона в какой-то момент осознает, что он был неправ, и говорит, ладно, ладно, я приду и скажу. И, собственно, вывод из этой притчи, который предлагается, он в том, что если вы видите, что рядом с вами происходит что-то, что вам кажется неправильным, вы можете сколько угодно убегать от этого и отказываться говорить об этом другим людям, но это только ухудшит ваше положение. И несмотря на то, что сказать об этом требует храбрости, в конечном итоге вот эта самая ментальная арифметика устроена так, по крайней мере, с точки зрения стоиков, что когда мы говорим о том, что кажется нам неправильным, мы повышаем шансы на то, что в будущем это не повторится. Когда мы молчим, мы повышаем шансы на то, что жизнь наша превратится в какую-то черную бездну. И четвертое, собственно, благодетель по стоикам — это самодисциплина, эмоциональная сдержанность, самоконтроль, способность прощать и некоторая даже способность быть скромным, да, скромность какая-то, да, нежелание выпячивать себя вперед. Здесь, мне кажется, я бы хотел привести историю Ильи Сигаловича, одного из создателей компании Яндекс. Мне посчастливилось чуть-чуть с Ильей вместе поработать. Он, к сожалению, ушел от нас очень рано из-за болезни. Но по жизни он говорил, что его кредо быть totally uncool. И при всем при этом, а может быть, именно даже благодаря этому кредо, Илья смог создать уникальную технологическую компанию и помочь огромному количеству сирот в России. Он много занимался вопросами патроната. Он ездил в хосписы к смертельно больным детям и жонглировал для них. И вот эта идея, что надо быть totally uncool, она, мне кажется, полностью согласуется с вот этой базовой идеей самодисциплины стоиков. Не нужно гнаться за внешними проявлениями какой-то благодарности или тем, что модно, стильно и молодежно. Нужно слушать себя и слушать ту часть себя, которая вам нравится. Да, у нас у каждого внутри есть часть себя, которая нам не по душе, вот ее слушать не надо. И это, собственно, и есть самодисциплина по стоикам. Ну и вот, возвращаясь к идее мудрости, то есть четыре главных добродетели — это мудрость, справедливость, храбрость и самодисциплина. Вот, возвращаясь к мудрости, мудрость — это как раз способность соотнести любой ваш будущий поступок с вот этими вашими внутренними ценностями и выбрать тот, который будет лучше всего, как такой ход в шахматной игре, если угодно. Это все звучит очень надуманно, кажется, что это такая какая-то идея для ботанов. И я, честно говоря, даже не буду этого отрицать. Вполне возможно, что стоицизм — это такая философия для ботанов. Но для ботанов она отлично работает. А мой опыт говорит, что если что-то хорошо работает для ботанов, то на самом деле оно хорошо работает для всех, если люди готовы попробовать. Ну и, собственно, вот мы обсудили такие три важных блока. Мир устроен правильно. Лучше быть хорошим человеком, чем плохим. Чтобы быть хорошим человеком, нужно быть мудрым человеком, справедливым человеком, храбрым человеком и дисциплинированным человеком. Ну и какой из всего этого, если угодно, вывод? Какое базовое правило, которое может быть сформулировано, опираясь на вот эти предпосылки? Ну, в общем, базовое правило, оно такое, что если вы мудрый, то вы постоянно задаете себе вопрос, что я могу сделать? Психологи это называют локус контроля. Вот когда локус контроля внутри вас, это означает, что это какая-то проблема, которую вы можете решить, пойти решить. Я голоден, я могу пойти и поесть. Я, не знаю, плохо себя чувствую, я могу пойти выпить водички или прилечь, или поспать сегодня вечером, лечь пораньше, и завтра, глядишь, будет получше. Это вещи, на которые вы можете повлиять. А есть вещи, на которые вы не можете повлиять. Не знаю, что-то с кем-то случилось из близких вообще, пока вы были в другом городе. Происходит какое-то безумие в новостях. Что-то случилось на соседнем заводе. И из-за этого, не знаю, какие-то выбросы в атмосферу. На это напрямую вы повлиять не можете. При этом мы уже говорили про то, что раз мир устроен по определенным правилам, когда вы задаете себе вопрос, можете ли вы на это повлиять, вы сначала отвечаете вот очень просто «да» или «нет» прямо сейчас, а потом следующий вопрос, если ответ «нет», это вопрос такой, хотели бы вы это поменять со временем или нет, да? То есть вы, может быть, ничего не можете сделать с тем, что ваш близкий погиб, но вот с, не знаю, химическим заводом, который скидывает стоки в реку, вы что-то можете сделать. Просто не сейчас, а на горизонте в несколько лет. И если ответ на вопрос, можете ли вы на это повлиять, нет, то вы перестаете об этом думать и фокусируетесь на том, на тех проблемах, ответ на которые «да». Да? И тут важно понимать, что оказывается, что в вашей жизни не так много часов, и если вы посвящаете их тем проблемам, на которые вы можете повлиять прямо сейчас, то у вас остается очень мало времени думать стратегически про что-то, на что вы прямо сейчас повлиять не можете, но, допустим, сможете через пару или тройку лет последовательных усилий, не знаю, там, личных, гражданских, профессиональных. Соответственно, предложение планировать жизнь, оно вот очень простое. Представьте, что у вас есть такие квадратики и столбики. Это такая классическая менеджерская техника. У вас, допустим, есть столбик срочное и несрочное, и строчка важное и неважное. И вот идея этих четырех квадрантов, она в том, что у вас вот в первом квадранте что-то, что важное и срочное, во втором что-то, что важное и несрочное, потом что-то срочное и неважное, и потом неважное и несрочное. Вот трюк любого эффективного человека, он в том, чтобы вместо того, чтобы сначала делать срочное, сначала делать важное. Да? И стоицизм предлагает сортировать по примерно похожему принципу. Он говорит, давайте возьмем все важные вещи, зададим себе вопрос, на какие из них мы можем повлиять прямо сейчас, и начнем влиять непосредственно. Если у нас останется время и силы после того, как мы все важные вещи, на которые мы можем повлиять прямо сейчас, уже решили, подумать о чем-то важном, что, не знаю, может оказаться важным через год, через два, через три, не знаю, там, поступление ребенка в университет или ваши планы на какой-нибудь эпический отпуск, который вы давно хотели воплотить, но все как-то руки не доходят, или, не знаю, желание получить новую профессию, пойти поучиться. Это тоже важные вещи, но они требуют некоторого горизонта планирования. Вот займитесь ими после того, как все важные и срочные вещи вы решили. Если вы так структурируете свой день и там опять же, свои внутренние заботы рассортируете по этим ящичкам, окажется, что времени на что-то, на что вы не можете влиять напрямую, у вас просто нет. Опять же, просто потому, что в сутках ограниченное количество часов. И это очень простая, опять же, внутренняя бухгалтерия, которая позволяет сильно повысить качество вашей жизни. Получился такой достаточно долгий ликбез, мы уже 40 минут разговариваем. На выходе я хотел коротко резюмировать про то, что такое стоицизм, почему он важен сейчас. Стоицизм — это философия, которая позволяет вам научиться какому-то набору практик, который делает вашу жизнь менее стрессовой, более ценной не только для вас субъективно, но и для окружающих. Просто потому что если вы действуете в соответствии с этими самыми базовыми идеями стоицизма, от этого пользы не только вам, но и близким, и коллегам, и соседям. Базируется эта, собственно, философия на идее того, что у мира есть некоторые внутренние законы, на некоторые из них мы можем повлиять, на некоторые нет. И это надо постоянно иметь в виду и фокусироваться на том, на что повлиять мы можем. А во-вторых, на том, что любое наше решение всегда можно на самом деле соотнести с базовыми нашими представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, подумать об этом решении, задать себе вопрос, справедливое оно, честное ли оно, не является ли оно нарушением самодисциплины и каким-то проявлением временного, эмоциональной временной реакции, которую в сущности вы бы не хотели испытывать, но как бы на секунду перестали контролировать какие-то свои части своей эмоциональной личности. И вот если вы, собственно, в соответствии с этим очень простым внутренним компасом попробуете существовать, то, возможно, вы субъективно почувствуете некоторое улучшение. Закончить я хотел двумя основными словами, основными по Эпиктету. Вот один из основателей стоической философии сказал, что две основные идеи стоицизма сводятся к словам «настаивать и сопротивляться». Настаивать на своем, оставаться честным с собой, упираться рогом, если угодно, если вы верите, что то, за что вы боретесь, это важно, ценно и нужно. Настаивать и сопротивляться, когда вас пытаются столкнуть в какую-то ложную, неправильную сторону, когда вас пытаются обмануть, когда вам пытаются навязать ложные, ненужные вам цели, сопротивляться и стоять на своем. Сразу же после этого эпизода я выложу разговор с Сергеем Суховым. Спасибо вам большое, что послушали этот эпизод. Расскажите в комментариях, как вам формат. Это такой был долгий монолог без слайдов. Я еще не выспался немного, поэтому не знаю, насколько это было содержательно и интересно. Записал одним тейком без монтажа, так и выложу. В общем, дайте обратную связь. Спасибо большое за то, что слушали. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Проветримся.